Как стало возможным то, что произошло в Египте? Вопрос. Комментарий к ответу 21 апреля 16 года. Как же Творец выбрал еврейский народ? В ответе утверждается, что 80% евреев умерли во время девятой казни, и они были тайно похоронены. Но позвольте, общая численность вышедших из Мицраима евреев составляла 3 миллиона 500 тысяч человек, не считая рефрав, примкнувших египтян. Следовательно, в чужую землю косьми легло 28 миллионов человек. Это больше, чем потери СССР в Великой Отечественной войне. Далее. Один мужчина должен был похоронить 46 человек приблизительно на тайном кладбище в половину Египта, провести первый седер и выйти из рабства. И это все за время, пока мука не успела закваситься. Простите, но как такое возможно на практике, без рыбацких историй? И это без обсуждения происхождения самой цифры 80%, ведь поколение исхода помнила Творца и соблюдала его заповеди. Это известно хотя бы по отсутствию смешанных браков, кроме одного, и наличию субботы через Моше Рабейну.
Сначала позвольте мне выразить удивление, почему вы сравниваете положение в Египте или количество людей, которые умерли там, евреи, с Отечественной войной. Я не понимаю связь ни по времени, ни по месту, ни по сути, ни в чем. Но это так, замечание на поля. А теперь по сути. У вас, в общем-то, распространенная системная фундаментальная ошибка. Я прошу не обижаться, но мое дело говорить то, что есть. А именно, какие-то вещи, которые не укладываются в нашем сознании, мы считаем невозможными. При этом мы их селективно выбираем. Например, вас поразило, как это 80% евреев погибли, а дальше вы посчитали, сколько было евреев. С расчетами с этим спорить нет смысла. Неважно, столько миллионов, или 2 миллиона, 22 миллиона, 28 миллионов, это не имеет значения. Вас поразило. Как же так, вы пишете, за один день их надо было похоронить? Значит, не слишком меняет ситуацию то, что вы, может быть, не знаете, что написано, или невнимательно читаете Тору. Три дня был мрак, значит, за три дня надо было похоронить. Поскольку мрак был египтян, а у евреев был свет. Так что на все это было три дня. Смогли справиться, как вы пишете, один человек похоронить 50 или 30 или 40, может, за три дня. Вопрос не имеет никакого значения. Если захочет, то сможет. Потому что это все не важно. Меня просто поразило то, что вы не видите ничего вокруг. Вы читаете то, что написано вот в этом отрывке Торы. И потом просите, чтобы вам это объяснило, но без рыбацких историй. То есть без понимания над естественности событий. И поразило вас именно только это. Почему вы не задали вопрос, как вода во всем Египте могла превратиться в кровь? Причем так, что у евреев это была вода, а у египтян кровь. Это по законам физики, химии, это возможно? Нет, конечно. Вас не поразило, например, вы не пишете об этом, каким образом можно за один день, чтобы страна была заполнена лягушками или жабами, которые проникали всюду и сами, не боясь никого и ничего, стремились заполонить дома и впрыгивали даже в кастрюли сами, что противоречит поведению животных. Тоже вас не удивляет. Вас также, я так чувствую, не удивило, например, что все животные, или почти все, или многие из животных у египтян умерли мгновенно. Ну хорошо, болезнь может быть. Но почему-то у евреев, которые были недалеко от них, этого не произошло. И почему это все мгновенно произошло? И так далее, и тому подобное. То есть, те же первенцы египтян, все в один день. При том, что сами в семьях не всегда знают, кто первенец, кто нет. Положение непростое, почему-то это произошло, и вас не удивляет это. Что удивляет, почему 80% евреев в эти три дня действительно погибли, это для того, чтобы египтяне не видели этого, чтобы они не как говорится, не радовались этому, и чтобы они не вникали в наши внутренние дела, что, собственно, в том ответе, на который вы ссылаетесь, мы обсуждаем. Так что, видите, это нелогично то, что вы написали. Потому что суть исхода из Египта в том, что в руках Всевышнего абсолютно все. Он не ограничен законами природы, физики или химии, чем бы то ни было, он ничем не ограничен. Это надо понять. Это и есть суть освобождения нас, нашего народа. Это понять, что в руках Всевышнего все абсолютно. Если не понять этого, нельзя понять, что произошло в Египте. Ни эти вот 80% погибших, ни вода или кровь, ни упрямство фараона, ни очевидная зачастую тупость или глупость египтян, необъяснимая, совершенно нерациональная. Ничего нельзя понять. Но на самом деле в мире все только так и происходит. Просто в Египте все произошло концентрировано за определенный небольшой отрезок времени, скажем, несколько месяцев. Все это произошло очень быстро, как я пишу иногда, некий каскад удивительных событий, который произошел тогда и произойдет в конце 6-го тысячелетия снова, только чуть-чуть другое, не будет теми казнями египетскими, но будут другие события. Но они обязательно произойдут каскадом, мгновенно, один за другим. Может быть за 3 месяца, может быть за 3 дня, может быть за 3 часа. Все может быть. Если мы не понимаем, что все в руках Творца мира, а думаем, что он примерно так, как мы, только, может быть, сильнее, конечно, умнее, выше и прочее, значит, мы ничего не поняли. Мы остались в рабстве, потому что рабство – это не обязательно сидеть в ГУЛАГе, в лагере, в тюрьме. Рабство – это состояние человека, который понимает мир узко, узколобость тогда. Он узко понимает мир, не широко. Он находится в рабстве. Свободный человек должен понимать мир широко, что во главе всего Творец мира, все, что хочет, он может сделать, дал нам Тору, дал возможность ее понять, учить и прочее, прочее, поэтому мы свободны. Мы ничего не должны бояться, никого не должны бояться. Это не значит, что можно делать глупости, это не значит, что можно выйти в окно и думать, что ты по воздуху будешь ходить. Нет, надо учитывать законы природы, поскольку мы не можем их менять, только Всевышний может. И в рамках законов природы мы совершенно свободны, потому что мы знаем, кто хозяин мира, знаем наши задачи, знаем, куда мы придем, чем все в конце концов закончится, что в этом мире, что в будущем мире. Все это мы знаем. В этом смысле мы свободны, и нас никто не может ограничить. Еврей, который соблюдает шаббат, самый свободный человек, потому что никакой начальник, никакой директор его не может заставить работать в этот день. Угроза увольнения будет, угроза увольнения, может быть, он его уволит. Но мы все равно субботу будем соблюдать. Потому что мы свободны, нас никто не может испугать. Поэтому в конце концов мы превалировали, мы преодолели все это. И наш народ 3500 лет соблюдает Тору, и никто ничего не может сделать с этим. Так что видите, это вот неожиданный поворот понимания свободы и понимания вашего ответа. Теперь вы спросили, почему 80% на самом деле евреи ведь все соблюдали в Египте законы. Да, как раз это и есть глубокая мысль. Кое-какие законы все евреи в Египте, я подчеркиваю, все евреи в Египте соблюдали. Может кто-то лучше, кто-то хуже, но как бы все соблюдали, вы даже отметили. Значит, у них не было смешанных браков, это было замечательно. Они были к идее субботы подготовлены, это тоже замечательно. Так почему же погибло 80%? Потому что есть еще и кое-какие другие фундаментальные вещи, некие квинтэссенции, можно сказать, ситуации. А именно по отношению вот к тому, что было в Египте, это понимание, это выбор между плохой, трудной, но надежной жизнью. Те, кто помнит гулаговские вообще лагерные вещи, знают, это баланды давали кушать. Каждый день давали кушать, в тюрьме, в лагере давали, начальство дает еду. Потому что без еды человек умрет. Раб должен кушать. Это надежно. Койка в тюрьме или в лагере – это надежно. Можно оказаться на улице бездомным, а в тюрьме, в лагере у тебя есть дом, у тебя есть койка, у тебя есть еда 2-3 раза в день. У тебя есть другие удобства, плохие. неудачный. Но главное, все обеспечено. Ты совершенно обеспечен. Это жизнь в тюрьме. Жизнь на свободе – это выход из Египта в Синайскую пустыню, где неизвестно, что будет завтра. Причем принципиально. 40 лет Творец мира хотел, чтобы мы ели ман. То, что по-русски говорят «манна небесная», на иврите «ман». В чем идея ман этого? Что его хватало только на один день. Принципиально. Те, кто были маловеры, пытались взять больше и запасы сделать, это все сгнивало. На следующий день было гнилье. Потому что нельзя никакого запаса сделать. Ничего нельзя сделать. Ты живешь в философском, высоком смысле только этот день. Так и наша поговорка говорит. И завтра еще не наступило. А вчера уже ушло. Значит, нет вчера, потому что оно ушло. Нет завтра, оно не пришло. А что есть только сегодняшний день? Это не философия сегодняшнего дня. Ни о чем не хочу думать, только о сегодняшнем дне. Это понимание, что сегодня нужно максимально хорошо его удачно прожить, этот день. А завтра будет следующий день. Никто не запрещает строить планы. Но только нужно понимать вес плана. В Тегилим, в Псалме у царя Давида говорится, полно планов у человека, но то, что хочет Всевышний, только это произойдет, ничего другого. Значит, нужно понимать, планы строить можно, вес этих планов небольшой, потому что в мгновение ока все может поменяться. Тот, кто так понимает, он, значит, во-первых, будет планы строить, во-вторых, он не удивится, если все поменяется, в-третьих, он не будет огорчен, если ничего не получилось, и будет радоваться всему малому, что получил. Раз получилось, значит, воля Всевышнего на то была. Таким образом, это некая модель, алгоритм разумной и свободной жизни. Именно это нужно понимать, потому что слово «свобода» опьяняет, и под этим словом подразумеваются совершенно разные вещи, которые не обязательно связаны с свободой. Типа такой глупости, как «что хочу, то делаю». Ну, это детство. Это в детстве может человек сказать, что хочу, что делаю. Взрослый человек не может так сказать, потому что он знает, что среди многого, что он хочет сделать, могут быть очень много глупостей всяких. Поэтому, что хочу, что делаю, просто означает, что я могу сделать любую глупость, но это не значит, что я умный человек, что я действительно конструктивный человек, что я положительный человек. Почему этого не знает? Просто значит, что я могу хулиганить, как я хочу. Но взрослый человек знает, что это цена хулиганства, поэтому не будет особенно распространяться на тему, что и похвалиться, что он может хулиганить, сколько он хочет. Он знает, что это не может быть. Вот это понимание свободы. То есть свобода, что ты знаешь, что Творец мира управляет миром, не президент там, Соединенных Штатов, к примеру, президент России, или премьер-министр Англии, или президент, или председатель Китайской Народной Республики. Не эти люди, или руководитель палестинцев, или руководитель Египта сегодняшний. Как и тогда фараон не правил миром, и это было доказано этими десятью наказаниями, так и сегодня президент Египта не правит ничем. Никто не правит ничем. Это есть свобода. То есть ты понимаешь, что ты не под властью кого бы то ни было, а только Творца. А это значит, поскольку он ждет, чтобы мы к нему приближались, и свободен. Что хочет Творец мира? Только одного, чтобы ты к нему был все ближе и ближе. Это не тот, кто давит и уничтожает, тот, кто поднимает. Ну, естественно, если ты хочешь вместе с ним быть, а не против него воевать. Если против него, будут неприятности. Вот, собственно говоря, это то, что я мог бы ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, это будет материал такой, хороший для размышлений. А с другой стороны, я хочу еще раз призывать, в очередной раз, я не устаю призывать, внимательно читать мои ответы и слушать видео, и смотреть, и слушать их, для того, чтобы понимать, что было сказано, и строить вопросы на основе понимания того, что было сказано, а не на основе каких-то фантазий или непонимания текста. Всего доброго, всего хорошего, до свидания.